Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Государственная Дума России работает последнюю неделю. Депутатам в какой-то мере даже можно посочувствовать, потому что работать в такую жару всем тяжело. С другой стороны, позавидовать, потому что депутаты уходят на каникулы, а мы все остаемся работать. Кто не уходит в отпуска, разумеется, летние. Но, тем не менее, можно поговорить об итогах российского политического сезона, и мы это сделаем с нашим гостем, представителем комитета по конституционному законодательству Государственной Думы Российской Федерации Владимиром Плигиным. Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, Виталий. Спасибо большое. Редкий случай, когда можно услышать слова сочувствия. Потом, ну, правда, да, вы исправились.
Знаете, я в этом смысле и как президент. Он, с одной стороны, вот вам сочувствует, с другой стороны, удивляется, что вы не ходите на работу. Это же вот тоже итог сезона, знаете, что президент заинтересовался посещаемостью Государственной Думы.
Согласитесь, и второй аспект, да, мне очень нравится, это ваше сравнение себя.
С, да, президентом? Ну, каждый гражданин может быть президентом. Это России, это Украины, правда, другой там, правда, страны. Да. Я, кстати, вот единственный человек вот в этом постоянно, кто не претендует на пост президента России, потому что не могу.
Отказываетесь?
Нет, потому что не гражданин России.
Понятно.
Ну, а так бы...
Решайте вопрос и...
Спасибо. Но все-таки, знаете, вопрос моего президентства все-таки менее актуален, чем вопрос вашей посещаемости. Я действительно хотел вот понять, почему президент России именно сейчас заинтересовался этим аспектом деятельности парламентария, и действительно ли можно сделать так, чтобы депутаты ходили в зал заседания реально как на работу, чтобы законотворческий процесс выглядел, я бы так сказал, более легитимно с точки зрения избирателя.
Вы в настоящее время сказали действительно ключевую фразу. Законодательный процесс – явление достаточно сложное, есть большая работа в округах, большая работа в комитетах. В то же время, конечно же, исключительно важно, чтобы властные решения воспринимались как легитимные решения, и поэтому участие в голосовании, присутствие на заседание Государственной Думы, по тем письмам, которые получает комитет, оно представляется крайне важным для избирателей, и поэтому это отражает, скажем, позицию, президент отражает эту позицию, президент понимает эту позицию, и был в этой связи был поставлен вопрос о зале пленарных заседаний при принятии решений по законодательным актам. И практика различных стран различная, я должен сказать, по этому поводу, и в целом ряде парламентов депутаты участвуют только, собственно говоря, в процессе голосования, они не имеют права передоверять это право, и таким образом очень часто действительно в ряде парламентов можно слышать такой, знаете ли, трубный зов, когда происходит голосование по законопроектам.
Депутаты все сходятся в зал заседания.
И они обязаны в этом процессе участвовать. Поэтому в настоящее время Государственной Думой принят в третьем чтении федеральный закон, который устанавливает обязанность личного присутствия во время заседаний, и, естественно, совершенно, что люди, участвующие в каких-то других мероприятиях, отсутствующие по уважительным причинам, они будут иметь право отсутствовать в это время.
Но, с другой стороны, вот, может быть, мы должны были бы объяснить, что законодательный процесс – это не только процесс голосования, да, это то, что вы должны были объяснить президенту, что это процесс, прежде всего, подготовки законопроектов. И тут очень важно качество депутатского корпуса, которое так или иначе связано с самими условиями конкуренции в парламенте. И, возможно, как раз вот то, что в рамках такого, скажем так, большого большинства не удается выработать какую-то конкуренцию на уровне представительства, на уровне даже... То есть клубы есть, но вот такой конкуренции законодательного характера нету. И вот это сказывается на том, что люди просто теряют интерес к законодательному процессу.
Люди, объективно говоря, если мы говорим о работе, та, которая обычно не видна на экране телевидения, то есть это работа в комитетах, работа в комиссиях, рабочих группах, люди не теряют интерес, собственно, к законодательному процессу. Они достаточно активны, и для этого... можно посмотреть на те поправки, которые вносятся в Государственной Думе. Люди отстаивают свою точку зрения, им это удается, иногда не удается, но, тем не менее, люди готовы отстаивать свою точку зрения, готовы доказывать свою позицию. Достаточно посмотреть многие-многие законопроекты, которые поступают в Государственную Думу, втором стадии второго чтения, и изменения, несомненно, совершенно вносятся. Более того, я могу сказать, что по целому ряду законопроектов, в связи с теми, скажем так, ошибками, которые нами ранее допускались, допустим, мы проигрывали общественное мнение, мы начали проводить рабочие группы, на которых предварительно приглашаем, допустим, в том числе представителей прессы, пишущие по тем или иным вопросам, и пытаемся предварительно сформировать мнение. С учетом этого мнения вносятся поправки.
А в этих поправках может быть учитывано, по вашему мнению, именно мнение общества, или все-таки это может быть мнение конкурирующих депутатских объединений? Вот как это происходит с точки зрения инструментария, понимаете? Ведь очень важно понять, где общественное мнение, а где конкуренция качественных поправок.
Знаете, объективно говоря, крайне сложный вопрос. Прежде всего, у нас до настоящего времени нет закона о лоббизме. С моей точки зрения, это крайне необходимая вещь, и появление закона о лоббизме, оно позволит, скажем, тем группам интересов, которые присутствуют, более точно отражать свою позицию, и будут конкретные представители, которых мы будем понимать как лоббистов тех или иных общественных интересов. Что касается прессы или правозащитников, с которыми также проводятся фактически постоянные рабочие группы, так или иначе понятно, чей спектр мнения они отражают. Но я должен сказать откровенно, что в целом в ряде случаев просто мы не можем ориентироваться на позицию как бы большинства общества по тем или иным вопросам.
Считаете, что общество популистично по определению?
Считаю, что общество в целом в ряде случаев оно как бы оно отражает понятное мнение, но, тем не менее, например, все, что касается такой крайне сложной проблемы, сегодня не время о ней говорить, но проблема смертной казни. Это не только наше общество, это любое другое общество.
Считает, что лучше бы ее сохранить.
Это, подчеркиваю, это не только наше общество, это в том числе и европейское общество в целом в ряде случаев. Это проблемы установления в ряде случаев новых штрафных санкций, то есть, но тем не менее я согласен с тем, что это требуется совершенно работа. Это, кстати, очень одна из самых больших и сложных проблем, загадок демократии.
Ответственность законодателя за более, так сказать, прогрессивное законодательство, чем то, которое сегодня воспринимает люди.
Да, и эта проблема следующая, это проблема о том, кто имеет право определять жизнь, меньшинство, большинство или большинство в соответствии с какими нормами, какими ограничениями, то есть это такой интересный объект для исследования.
Продолжим наш разговор с Владимиром Плигиным сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Протест коммунистов против озвученной президентом внешнеполитической доктрины анализируем с главным редактором сайта форум МСК.ру Анатолием Барановым и бывшим первым замминистра иностранных дел Федором Шеловым-Ковидяевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на волнах Радио Свобода. У нас в студии представитель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству Владимир Плигин. Ну, Владимир Николаевич, когда президент Медведев говорит о модернизации, это ведь модернизация, которая должна включать соответствующие законодательные акты, так или иначе. И тут возникает вопрос, что это вообще должно быть такое? Должна быть реформа конституционного законодательства, которая сделает государство ближе, если угодно, к гражданину. Или должны быть конкретные законодательные акты, которые позволят гражданам, если угодно, быть более самостоятельными в своих собственных инициативах, в своих собственных решениях в начале бизнеса, в начале каких-то там дел реальных. Или это дикие законопроекты, которые позволят остановить коррупцию, потому что понятно, что модернизация невозможна в коррумпированном государстве. То есть тут должна быть некая система взглядов, согласитесь, которая должна быть положена на бумагу законодателя, а не просто произношена в речи или в послании.
Несомненно, это набор разных совершенно шагов, в том числе и шагов, которые лежат в области законодательства. И в этой связи задача как бы разделяется на две не самостоятельных задачи, они совершенно взаимосвязаны, и в свое время, возможно, вы помните, что Дмитрий Медведев в своей статье «Россия вперед» обозначил некоторые аспекты, которые относились к технологической стороне модернизации. Затем в январе 2010 года состоялось заседание Государственного совета, которое касалось вопросов реформирования политической системы, и поэтому это крайне объективно взаимосвязанные вещи. Я не буду говорить о технических проблемах, это скорее специалисты в области другого знания, но с моей точки зрения вот, реформирование определенных направлений социального управления политической системы это является крайне необходимой вещью, и в данной ситуации применительно, в том числе к технической стороне модернизации, очень важно, чтобы человек, который делает эту модернизацию, у него были какие-то объективные стимулы или набор объективных свобод, которые его делают активным участником модернизации. Россия переживала несколько модернизаций, на ваших волнах это предметно достаточно обсуждалось. В целом, в ряде случаев это относилось скорее к административным решениям. В настоящее время именно административная форма, такая административно-принудительная форма маловозможна развития общества, и поэтому мы должны, конечно же, говорить о перестройке элементов социального управления. В частности, было же много достаточно сделано, это изменение позиций политических партий, увеличение представительства политических партий, которые традиционно не набирают заметно большого количества голосов избирателей, предоставление им возможность участвовать в заседании Государственной Думы, законодательных собраний субъектов Российской Федерации, возможности для партий одновременного равного освещения их политической деятельности. Многие такого рода аспекты, они расширяют возможность политического маневра политических партий. Другая совершенно проблема.
Да, но это вот согласитесь, что это всегда возникает вопросы. Как партия, которая не набрала достаточно количество голосов, будет формировать некое такое квази-представительство в законодательном органе.
А в любой ситуации, допустим, если они набрали...
Помните, как это было в ГДР? Да, вот там была квотированная система, никогда никто не знал, какое количество голосует за ту или иную партию, но все были как-то представлены. Но понятно, что партии, которые так представлены, они зависят от большого полиса.
Да? Это да. Ну... Но, тем не менее, в России даже вот 1% – это очень большой полис, то есть 107 миллионов избирателей, если я не ошибаюсь, поэтому 1% избирателей – это 1 миллион 70 тысяч 1 миллион 70 тысяч человек, да. То есть, таким образом, это поэтому партии имеют право в случае, если они получают большой процент голосов, относительно большой процент голосов, они будут участвовать в деятельности. Но все это совершенно, как бы я бы хотел подчеркнуть вот эту общую направленность. Российская история сложна. Я бы не описывал ее только как историю там, белую или как историю черную. В ней были потрясающие моменты, моменты, связанные с демократией, с бурным развитием страны. Но были моменты сложные, которые человека иногда, скажем так, выбрасывали или ориентировали на такое, скорее, созерцательное участие в жизни. И в настоящее время очень важно создать представление вот об этой центральной роли человека – взаимоотношения с государством, и через этот уровень свободы, она реализуется через разные законодательные инициативы, сделать его участником модернизации.
А вот вы говорили не так давно о таком том, что в, скажем так, в более развитых странах называется электронным правительством, да? О том, что должно быть предусмотрено, быть изменены поправки, должны быть приняты поправки в законодательство об организации представления государственных муниципальных услуг, и они позволят дистанционно человеку связываться с властью, ну, можно сказать, с разными структурами власти. Но, понимаете, это все очень красиво выглядит, ну, оно в законе.
И, кстати, это на самом деле неудачный перевод электронное правительство, потому что, насколько я помню, это governing, то есть не government.
Да, электронное управление.
Электронное управление. Управление. И
согласен,
поэтому мы сделали все для того, чтобы, собственно говоря, в федеральном законе термин как бы не употреблялся вот в этом, в этой части.
Но вместе с тем, понимаете, вот с одной стороны, да, но Мы же прекрасно знаем, что такое вообще коррупционный довесок в России, у российского чиновника. И вот возникает вопрос, действительно ли, вот вы запомнили это что-то там на сайте, этот пакет документов, он куда-то ушел, и вы получили ответ. И это как в юмореске Жванецкого, да, все конфеты, цветы и прочие очень радости отдать глупой машине. Это было по поводу гостиницы. И тут то же самое. Все, ведь компьютера это все не предложишь в качестве дополнительного вознаграждения. Не может быть так, что электронные процедуры будут осуществляться, а результата по ним как такового не будет и контроля не будет. Ну, знаете, ну что-то сломалось, что-то в сети не сработало, что-то не дошло, большой документопоток, который требует вообще более оперативной реакции, если вы придете сами. Ну, вы понимаете, как все это можно придумать, чтобы извратить?
Все дело в том, что меня успокаивает в этом явлении следующее, что нам не удастся создать, видимо, программу, слава богу, которая изменит компьютерные мозги компьютера, да, и он не будет требовать электронный довесок. Это действительно, это первый аспект. Второй аспект, действительно, и, к сожалению, это набирает какие-то обороты в рамках моих разговоров с участниками бизнеса, но вот это явление коррупция преодолеть не удается, правда. А вчера или позавчера такой появился лучик света в этом темном царстве при разговоре с одним небольшим предпринимателем, представителем малого бизнеса, он сказал, что количество проверок его бизнеса уменьшилось. И это был такой объективный разговор, поэтому, знаете, общество должно пройти, должно было бы пройти, оно проходит и эту стадию, и мне представляется, что вот в том числе то, на что вы сослались, оно дает нам шанс именно сокращения государства, второе, механизации этих функций, и, конечно же, нужно будет отслеживать, не появится ли действительно в результате, в конечном результате, желание вывести все эти взаимоотношения на некую стадию, которая потребует дополнительных платежей в случаях личного контакта.
А в принципе вообще гражданин, он стремится к такой, если угодно, электронизации? Может быть, самому обществу удобнее входить в контакт с чиновником с помощью конверта, а не с помощью интернета, знаете? Потому что тоже есть какой-то страх определенный, что ты что-то тут такое в компьютере заполнил, и непонятен результат. То есть гарантий нет никаких, ждешь себе. А так?
Фантазировать, конечно, значит, здесь это скорее даже не фантазия. Я прекрасно совершенно понимаю, что огромная часть общества, кстати, включая меня самого, может быть, она не до конца представляет себе этот процесс. И поэтому мы много крови выпили, собственно говоря, у создателей конструкции для того, чтобы эту конструкцию, ну, хоть как-то сделать понятной и сделать предсказуемой, сделать понятной на нашем законодательном языке. Я думаю, что общество должно будет к этому постепенно привыкать. Но в то же время, согласитесь, что все пользуются там различного рода картами пенсионера, которые дают возможности, медицинскими страховыми картами. То есть общество к этому становится готово. Но я думаю, что задача в том числе законодательства, последующего нормотворчества, поскольку на каждую функцию будет написан административный регламент. И если эта функция в соответствии со стандартом не будет выполнена, то далее следуют определенные санкции. Вот если нам удастся эту систему внедрить до конца, то есть технология написана, в случае невыполнения технологии следует санкция, с моей точки зрения мы получим результат. Но вы прекрасно знаете, в том числе, там, скажем, обыкновения или обычаи, вот, и поэтому в любом обществе, как бы оно ни было технологизировано, есть обыкновения, которые прорываются наружу. Я не буду рассказывать о своем опыте поездок, о своем опыте, значит, каких-то поездок, но, тем не менее, люди остаются людьми, и это нас делает людьми. Это я не говорю о том, что мы автоматически все...
Не всегда хорошими, знаете, люди бывают хорошие и плохие.
Люди бывают разные. Да. Кстати, вот. Хочу вам сказать, что в одном и том же плохом бывает сочетание хорошего и плохого, и наоборот.
Тут, вероятно, в нынешних российских условиях все-таки определенный пример самодисциплины должна показывать сама власть. Потому что, вы знаете, вот я считаю, что очень хороший пример того, что происходило в этом политическом сезоне, если угодно, это вот акция с этими ведерками на машинах, да, которые как бы имитировали мигалки. Это означает, что есть какие-то определенные бытовые направления жизни, даже не политика. Это, если угодно, социальное взаимодействие, которое людей начинает просто уже делать активными если угодно, участник активного процесса неприятия власти как таковой, не как власти, принимающей решения, а власти как социального слоя, что опасно для государственного развития.
Вы второй раз возвращаетесь именно к термину социального управления. Для России в рамках взаимоотношения власти и общества всегда было характерно вообще на самом деле отторжение. То есть они всегда это обозначалось термином «мы»,
«они», «друг от друга».
Друг от друга, друга, да. Но другое совершенно дело, что огромное количество участников власти, они периодически обозначают «они» в отношении каких-то других участников власти. То есть это такого рода перетекающее совершенно явление.
То есть для россиянина все «они» получается.
Очень часто все «они», да. Вот, и поэтому, ну, это уже историческая традиция, ее достаточно, как бы там, но хотел бы вам подчеркнуть, что в молодом поколении это преодолевается. То есть молодое поколение не готово мириться к такому, с таким явлением, как некое обожествление власти. То есть появляется, наконец, привычка налогоплательщиков, которая говорит, мы вам платим, в том числе, допустим, в рамках тех разговоров, которые бывали неоднократно у меня. Я согласен с тем, что существует такое, появляется новая форма, это интернет. И интернет-сообщество, которое достаточно жестко реагирует. Кстати, Медведев...
Активный участник интернет-сообщества.
Он неоднократно обращал внимание, в том числе и представителей власти, о том, что они должны следить за этим. Мне, честно говоря, отдельные проявления со стороны представителей власти, разных представителей власти, особенно иногда нравятся. Например, не так давно премьер правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, реагируя на то, что надо делать по определенной категории составов, он сказал, что, наверное, нужно вешать, если я не ошибаюсь, да, значит, соответственно, потом прозвучала пауза, и, значит, он дальше сказал, это не наш метод. Значит, я смотрел на реакцию зала, вот, и очень многие там очень искренне совершенно как бы так улыбались, вот, значит, понимая, наверное, что это, ну, как бы как-то к ним-то уж точно совершенно не относится, а может быть и относится.
Ну, вот это вот, кстати говоря, всегда проблема, да, насколько человек чувствует себя фигурантом того или иного обращения президента, того или иного обращения премьер-министра и того или иного обращения к общественности, потому что адресность – это тоже очень важная черта, если угодно, российской политической психологии как таковой. Ну, вот об этой психологии постараемся с Владимиром Плегиным поговорить во второй части нашей программы. Напомню, что у нас во времени гостей представитель комитета по конституционному законодательству Государственной Думы Российской Федерации Владимир Николаевич Плегин ведет программу Виталий Портников. Через пару минут, после короткого выпуска новостей, мы вернемся в эфир. Сейчас только хочу вам сказать, что сегодня 22 часа, аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Ирина Лагунина представляет вам следующие темы. Смерть юриста Сергея Магнитского и офицер Павел Карпов. Доклад ООН, международная организация, говорит о преступности как угрозе безопасности на планете, о международно организованной преступности. И 600-летие Грюнвальдской битвы. Почему Литва проиграла ее в кино? Роль организации по профилактике сиротства в России. Этот выпуск повторится также в час ночи, 4 часа дня, в среду по московскому.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии и Чечне в перестрелках убиты 5 боевиков. По информации ингушского МВД, станица Орджоникидзевская Сунжинского района, милиционеры пытались остановить машину. Находившиеся в ней 3 боевика начали стрелять и ответным огнем были убиты. В автомобиле найдены оружие и боеприпасы. Правозащитному обществу «Мемориал» отказано в рассекречивании материалов Катынского дела. Как сообщил сегодня координатор польской программы «Мемориала» Александр Гурьянов. Отказ поступил из Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. Комиссия отметила, что необходим запрос из государственного органа, каковым правозащитное общество не является. Москве сегодня обжалован приговор организаторам выставки «Запретное искусство». Они были признаны виновными в возбуждении ненависти на религиозной почве и приговорены к штрафу. Таганский районный суд Москвы в понедельник оштрафовал Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева на 200 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. Защита просит Московский городской суд отменить приговор и прекратить уголовное дело. Партия «Яблоко» намерена предложить вступить в свои ряды высланному из России в рамках шпионского обмена ученому Игорю Сутягину. Как сообщил Интерфаксу председатель Калужского отделения партии Владислав Мамрос, с этим предложением он обратился к семье ученого, которая прописана в городе Обнинске Калужской области. На юге Афганистана убиты трое британских военнослужащих, четверо ранены. По предварительным данным, по военным открыл огонь афганский солдат во время совместного патрулирования местности в провинции Гельмент. Нападавший скрылся, ведутся его поиски. Соединенные Штаты заявили, что иранский ученый Шахрам Амири, который, как утверждает Тегеран, год назад был похищен сотрудниками американских спецслужб, мог...
Время гостей. Программа «Радио Свобода». В нашей московской студии представитель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по конституционному законодательству Владимир Николаевич Плигин. И мы подводим итоги российского политического сезона, завершающегося вот как раз в этом, можно сказать, эту неделю. СМС-сообщение нужно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail @radio_svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации, так что звоните, задавайте вопросы гостю, а мы продолжим наш разговор. И этот разговор, кстати говоря, я бы хотел еще помимо думских вопросов все-таки затронуть партийный вопрос, потому что вы руководите либеральным клубом «Единая Россия». А сейчас появился еще один либеральный клуб. Когда создавалась сама клубная система, она вызывала целый ряд вопросов. То есть зачем клубная система, если есть единая партия? А теперь, когда есть еще клубы практически на идентичной платформе, то, естественно, вызывает вопрос у людей, следящих за политическим процессом, зачем столько клубов одинаковых? Ну, согласитесь, что это же все как-то надо осознать, объяснить.
Абсолютно с вами согласен. Либерально-консервативный клуб работает с партией «Единая Россия». Членство в клубе, оно не... Членами клуба являются не только члены партии «Единая Россия». И традиционно совершенно на площадке клуба присутствуют многие-многие представители других направлений мысли. Хотя еще раз хотел бы подчеркнуть, что клуб организован при участии людей, активных членов «Единой России». Вместе с тем, что касается... Это либерально-консервативный клуб, что касается... либерального клуба, он состоит из членов «Единой России», это представители...
То есть либерально-консервативный клуб – это как бы межпартийно-общественная дискуссионная площадка?
Это клуб, работающий плотно с «Единой Россией» и, с моей точки зрения, формирующий систему взглядов «Единой России», в частности, правого спектра взглядов «Единой России», но одновременно, еще раз хотел бы подчеркнуть, что в его заседаниях представлены не только члены партии «Единая Россия», и мне, по крайней мере, мне кажется, что это, они с удовольствием посещают эти заседания, что, собственно говоря, прослеживается и в рамках заседаний в 28 регионах страны, где постоянно работает клуб, 19 площадках и многих других заседаниях. Значит, вот наши уважаемые коллеги из либерального клуба, они более, прежде всего, еще раз хочу подчеркнуть, что это, собственно говоря, члены партии «Единая Россия», они более сконцентрированы на спектре именно на либеральном спектре взглядов, и посмотрим, как это получится. В том числе мне, допустим, очень интересны целый ряд явлений, которые поддерживаются этими участниками, в частности, одним из проектов сотрудничества с молодежью, который мне, я тоже в нем заинтересован и тоже его поддерживаю.
Давайте послушаем звонок. Вадим из Москвы. Здравствуйте, Вадим.
Добрый вечер. Вы знаете, я как сторонник «Единой России», вот я голосовал за «Единую Россию», а вот теперь начинаю сомневаться, буду ли я голосовать на следующих выборах.
А у вас какой выбор? А какой у вас выбор?
Выбор, кое-какой какой-то есть, пусть плохой. Но дело в том, по какой причине я вот сомнения у меня возникли. Вот за последнее время, начиная примерно с поездки президента Медведева в Орловскую область, он там сказал почти следующее, что за последние 10 лет ничего не было сделано, чтобы снять Россию с нефтяной иглы. И в дальнейшем также с таким же вот смыслом говорится о борьбе с коррупцией и так далее. Но последние 10 лет правящей партии была «Единая Россия», президентом был лидер «Единой России». И «Единая Россия» никак не реагирует на такие высказывания. Или она согласна с этим, что она ничего не делала? Вот, как Виталий говорит, отсутствовали на заседаниях депутаты. Ну, у нас Верхняя Палата вообще там...
Это не я говорю, это президент Медведев говорит. Это и я тут при чем.
Вот вы отметили этот факт, задали вопрос. Вот почему никакой реакции нет от «Единой России»? Какая-то она пассивная стала и так позволяет в отношении себя говорить. Как сказал дед Щукарь в известном романе, никакого отлупа не дает подобным высказываниям.
Видите, слушатель не хочет, Владимир Николаевич, чтобы «Единая Россия» была пассивной Россией.
У «Единой России» есть продуманная идеология. «Единая Россия» на самом деле это подчеркивалось и президентом, в том числе и неоднократно подчеркивалось, что она является правящей партией, и таким образом, как правящая партия, она несет, конечно же, ответственность за все неудачи, которые были, и одновременно за все успехи, которые есть. И здесь мне очень жаль, что столь аналитичный человек, вот вопрос был, несомненно, очень серьезный, аналитичный, начинает сомневаться в своем выборе. Но я думаю, что вот те вещи, которые были сделаны партией, которые позволили, с моей точки зрения, наряду со всем прочим, сохранить важнейшую вещь, это продолжающее работать государство, стабильную социальную политику, эти вещи крайне важны. И они крайне значимы, и в этом «Единая Россия» в этом плане сыграла большую роль. Более того, я понимаю, что это всегда отслеживать предметно, особенно законодательные изменения, достаточно сложно, но стоит обратить внимание, что именно «Единая Россия», как партия конституционного большинства, предметно работает с законодательством, в том числе законодательством, направленным на модернизацию. Более сложный вопрос, Виталий, может быть для вас. Давайте как-нибудь, этот вопрос слушателя меня на это настраивает, если у вас найдется время. Давайте попробуем поговорить об уходе советского и появлении нового. Почему? Потому что вот эти вещи связаны, нефтяная проблема, вещи зашоренности нашей в известной степени, вещи нашей стремления к личности, к оценке личности, а не оценке института. Эти очень многие вещи, они имеют, знаете, вот такую очень, скажем так, долгосрочную историческую почву, и они традиционно начинают меняться и уходить, и сложности анализа этого процесса ухода этих вещей, неплохих вещей иногда, я хочу подчеркнуть, сложности ухода этих вещей, вот это предмет отдельного совершенно разговора. Поэтому в данной ситуации, говоря о нефтяной игле, продолжающихся неких негативных трендах, радиослушатель, кстати, здесь прав, в каком плане, недавно выступал вице-премьер правительства России Кудрин в Государственной Думе, и в частности, говоря о характеристиках бюджета, он подчеркивал, что позитивные тенденции с бюджетом, они очень плотно завязаны именно на нефтяные показатели, то есть это осознается. И в настоящее время все те вещи, которые происходят, модернизационные вещи, Сколковский проект, проекты реформирования моногородов, эти вещи как раз и лежат в области модификации общества и модернизации экономики.
Для того, чтобы уходить из советского, людям нужно создавать определенные условия даже жизни, обычным людям. Вот я два сообщения на пейджер вам прочту, они просто перекликнулись, как ни странно. Вот, господину Плигину, почему бы вам в Государственной Думе не внести такой закон, который бы обязал правительство в первоочередном порядке провести газ в населенных пунктах хотя бы в Московской области? Мы до коммунизма должны дожить, чтобы перестать топить печку дровами, Роза. И похожий, Анися, пенсионерка из Плавского района Тульской области. Не лучше ли заключить взаимовыгодный договор с Украиной и Белоруссией, чем осуществлять амбиции Путина, северные и южные потоки, и газифицировать, и значит модернизировать, наконец, Россию. Если бы вы знали, как я устала топить печь. Сколково же поддерживает тот, у кого нет проблем с газом, горячей водой, теплым туалетом и так далее. Спасибо за ответ. Это, кстати, большая проблема инновации и модернизации в стране, где многие люди топят печь. Понимаете, такой контраст между 21 и 18 веком одновременно, в одном флаконе.
Знаете, топить печь не всегда плохо. В силу целого ряда причин, это, наверное, не место рассказывать о своей собственной судьбе или судьбе своих собственных родственников, родителей и тому подобное, но очень многим приходилось топить печь и приходится топить печь. И это сложности России. Что касается амбициозных или неамбициозных проектов, это не только выбор России, но это одновременно европейское предложение, это нормально совершенно расширение возможностей для, допустим, там, экспорта природных ресурсов. Хотя, с моей точки зрения, надо думать не только над экспортом, но и над глубокой переработкой на территории собственной страны. Я, честно говоря, не знаю, каким образом строится сейчас и осуществляется программа газификации села, всех возможностей, но что бы здесь хотелось сказать? Один из самых серьезных вызовов, который нам предстоит преодолеть, а это именно нам предстоит этот вызов преодолевать и с ним работать, это в настоящее время пространственное расселение граждан Российской Федерации. То есть, поэтому, вот решая эту проблему пространственного расселения, можно будет и решать другую проблему. Проблему газификации, перехода на какие-то современные вещи. Одновременно должен сказать, что у нас сейчас увеличился поставки в рамках программы, связанные, знаете, с баллонным газом в Российской Федерации. То есть, может быть, это один из таких выходов, когда мы не можем сделать стационарные вещи. Что касается оценки проектов, взаимодействия с Белоруссией, взаимодействия с Украиной, тенденции, которые есть, несмотря на иногда возвратные механизмы, но, тем не менее, все, я думаю, с удовольствием наблюдают позитивные вещи, которые происходят в российско-украинских взаимоотношениях, и они имеют очень долгосрочную перспективу.
Лариса Дмитриевна из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Во-первых, спасибо американским налогоплательщикам и Конгрессу, что я могу задать депутату вопросы. Я посмотрела вашу биографию, где вы родились и что вы закончили. Я в ужасе, кого выпускает юрфак имени Жданова. Следующий вопрос.
А он не имени Жданова уже.
Я знаю, но я это как будто там печать Жданова. Такая, каиновая. Заходили вы на сайт «Эхо», «Новой газеты», посмотрели, что творится с больными детьми, как им собирают деньги. Следующее. Слышали вы, что сказал заместитель Лужкова, Бирюков? Людям сказал, у нас не Европа, а на букву «Ж». Так? Слышали? Он еще находится на должности. В какой еще стране это могло бы быть? Это могло бы быть в какой еще стране? Взятки Daimler компании расследуются или нет? Вы не боретесь за меня. Вы не боретесь. Я не могу нигде, кроме радиостанции «Свобода», задать вопрос депутату. Когда будете бороться, тогда будет модернизация и так далее, и так далее. Займитесь больными детьми. Такая богатая страна. Что же вы такие жадные все? Вы же от жадности с ума сходите. Займитесь больными детьми. Посмотрите, что творится в стране.
Значит,
в этом вопросе, кстати, самое интересное, это вопрос борьбы за избирателя, конечно.
Нет, в этом вопросе...
Ну, для меня, я имею в виду.
Да, вопрос борьбы за избирателя, и в данной ситуации этот вопрос более такой глубокий. Значит, у человека не проходит оценка того, что не с точки зрения избирателя, скорее, это вторично.
А с точки зрения гражданина?
С точки зрения гражданина, за нее в данной ситуации, как за человека, никто не борется. Вот это вот, то, что не проходит этот сигнал, это вообще на самом деле такая печальная вообще, совершенно печальная вещь. Что касается больных детей, еще раз, знаете, вот никогда нельзя заниматься общей демагогией. В данной ситуации я знаю, что очень многие мои личные знакомые, они усыновили или удочерили детей. Это первое, эта тенденция есть. Второй момент, они поддерживают детские дома. Что касается государственных программ, то в данной ситуации строятся соответствующие медицинские учреждения, причем достаточно сильные медицинские учреждения. Значит, то, что это недостаточно, и то, что происходит с детьми, это недостаточно, это действительно крайне серьезная проблема. На эту проблему я готов разговаривать. Тем более, что я думаю, что одно из таких... То, что происходило с детьми в течение последних нескольких недель в Российской Федерации, вот в силу абсолютно нашего, скажем, нашего собственного, кажется, президент однажды употребил это слово, раздолбайство, значит, вот это трагедия. В этой части я, кстати, абсолютно согласен с радиослушательницей. Я не знаю, давались ли такого рода оценки. Оценки, прежде всего, собственной стране, если такого рода оценки давались, то это совершенно недопустимые оценки, тем более, что хочу подчеркнуть, что российская история и Россия... Как и многие другие государства, Россия является такой серьезной цивилизацией, которая заслуживает спокойной совершенно оценки, в том числе глубоко позитивной оценки. Почему? Потому что, допустим, то, что было сделано Россией в свое время для того, чтобы в том числе по окраинам России люди начали жить цивилизованно, всеми признается. И в настоящее время вот то, что уходит цивилизация из целого ряда пограничных, допустим, территорий, это воспринимается с болью нами и гражданами тех стран. А что касается университета имени Жданова, в настоящее время Санкт-Петербургского университета, его юридического факультета, если лично я подвел как бы этот факультет, то в данной ситуации вычеркните меня, почему когда критерии оценки будете выставлять, вычеркните меня, пожалуйста, оттуда, потому что будем считать, что это не самый лучший критерий оценки этого факультета с моих позиций. Почему? Потому что наряду со всеми известными фигурами, надо понимать, что известные актеры его заканчивали, известнейшие музыканты, известнейшие композиторы.
Не стали юристами.
Они были юристами, но тем не менее. То есть, поэтому это такое творческое сообщество. Наконец, море совершенно порядочных людей закончило этот факультет. Всегда, может быть, правда, уважаемая дама является представителем Московской юридической школы, иногда были противоречия.
Григорий из Москвы. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
Говорите.
Да, господин Плюгин, у меня вопрос.
Ну, давайте.
Как же получается, я понимаю, что это Единая Россия фактически заменил ЦК КПСС. До того довели, что граждане России вообще стали беспомощными. Все закрылись, никто ничего не принимает меры. Даже гражданин Российской Федерации у себя не может обратиться к главе не то что администрации района, чтобы решить некоторые такие вопросы, которые касаются. Я ветеран войны, не могу добиться, понимаете, чтобы решить мои жилищные вопросы. И вот сколько? 5 писем президенту, 3 письма Путину, генеральной прокуратуры, Швецовой. Все эти мои письма приходят тому, на кого я жалуюсь, где я не могу добиться своих прав. Если может, товарищ господин Брюнин, пускай он меня примет. Я выложу свои вот эти все претензии, пожалуйста.
Значит, что касается письма, то конкретно по каждому письму ветерана войны, подчеркиваю это, значит, те письма, которые поступали в мой адрес, мои помощники ими занимаются, и реально совершенно в том случае, если вы имеете право на жилье в соответствии с теми инициативами, которые были поддержаны президентом Российской Федерации, в дальнейшем были поддержаны партией «Единая Россия», Россия, менялось законодательство в позитивном плане, реакция соответствующая есть, и мне кажется, что, дай вам Бог здоровья, в течение 2010 года, в том случае, если у вас есть законные основания претендовать на жилище, этот вопрос, несомненно, будет решен. Достаточно простой адрес. Охотный ряд, дом 2. Вы можете написать мне письмо. Оно будет официально...
Сослаться на эфир.
Оно будет официально совершенно зарегистрировано. И, кстати, я думаю, что ряд людей, если слушают эфир, тех людей, которые участвовали с нами совместно с вами в эфире, они как бы ответы получили или частично получили, решение вопроса находилось. Точно так же будет найдено решение этому вопросу.
Александр из Москвы, только будьте кратки, пожалуйста.
Да, я всего несколько реплик. Первое. Россия находится в 19 веке, это просто реальный факт жизни. И вот вопросы модернизации, это, знаете, это такой, такая скользкая дорожка для президента. Почему? Потому что модернизировать, в принципе, нечего. Потому что все люди, которые способны были что-то модернизировать, они сейчас уже находятся в Калифорнии, в Силиконовой долине. И поверьте мне, они сюда не вернутся. А умная и перспективная молодежь уедет туда очень скоро, потому что там возможности и, значит, условия жизни совершенно другие. Потому что там уже век 22-й.
Да, понятно. Значит,
да, понимаете, поэтому это первый момент. И второй момент. Какое Сколково, товарищи, если билет по России на самолете стоит дороже, чем из Москвы улететь в Турцию? О какой модернизации идет речь, если мне по России проехаться дороже, чем съездить в Стамбул или в Анталию?
Вторая часть вопроса. Несомненное безобразие. И действительно в этой области необходимо...
Просто отвечать не принять монопольное законодательство, если угодно.
Да, в этой области нужно работать. И меня совершенно поражает, что действительно цена европейских билетов нашей же компании значительно дешевле, чем цена внутрироссийских полетов. Что касается 19 века, я бы здесь... По ряду направлений, скажем так, есть воспроизводство института феодализма, если угодно. И вот в данной, я с этим как бы, с этой оценкой согласен, и нужно бороться с этими воспроизводствами института феодализма. Но что касается целиком состояния страны, то по ряду направлений она находится абсолютно совершенно в современном веке, и есть прорывные вещи. И следующий момент. Вы знаете, 142,5 миллиона граждан Российской Федерации постоянно на территории России присутствует очень большое количество иностранцев. Россия в этом плане является привлекательной совершенно страной. И я бы вот им в творчестве прежде всего не отказывал. Это первое. А второй момент. Мы не для красивых слов. Мы действительно пытаемся сделать максимально возможной страну открытой. То есть и... Понимая проблемы коррупции, понимая проблемы административных несоответствий, тем не менее, это направление развития твоей собственной страны. И вот подход о том, что это мы сами, и мы развиваем себя, с моей точки зрения, служит привлекательной вещью. В том числе, кстати, я хочу сказать, что и венчурные иностранные фонды, и специалисты, которые ранее выехали, они готовы сотрудничать со своей собственной страной. Вот это вот ощущение собственности страны, так или иначе мы его несем. И поэтому в этом есть принцип будущего успеха.
Так, Петр Павлович, из Троицка, это наш последний вопрос. А Троицк это Наукоград?
Да, Наукоград, да.
Троицк, Наукоград, понимаете? Вот это, кстати, очень интересный момент. Я все время говорю, сколько Наукограда вокруг Москвы, а строится еще один. Да, пожалуйста, Петр Павлович.
Добрый вечер.
Здрасте.
Значит, тут такая тема, меня чуть-чуть опередил вот предыдущий человек, который высказывался о том, какая может быть модернизация, какая все вот это просто слова, и просто стыдно становится за то, что наши люди 100 километров от Москвы отъедешь, без газа хоть дровами топят. Это стыдно слышать при таком богатейшем ресурсе в стране и таких, как говорится, силиконовых долинах, в кавычках. А вопрос такой, следующий. Я вот когда в Советском Союзе это все начиналось, перестройка, я до 2 часов, до 3 смотрел съезды, это все верил, а сейчас никакой веры, не только у меня, а у многих людей, с которыми я разговариваю. Когда же вот депутат, вот, который присутствует у вас в студии, когда он может определить и сказать, когда же будет вот это все подотчетно, когда будут будки гласности стоять, честно говорить люди, депутаты будут выслушивать народ. Когда вот это кончится, анархия вот эта вот, понимаете? Поэтому мне очень стыдно за это все, и думаю, что в ближайшее время, если не поменяется ничего, то будки гласности не помогут нам. Спасибо большое.
Это очень такой сложный, объективно говоря, вопрос. С одной стороны, анархия, да, то есть, таким образом, что значит порядок? То есть, должны ли приниматься какие-то жесткие меры по наведению какого-то порядка?
Я понимаю, что для слушателя порядок – это как раз связь гражданина и власти. Связь. Вот для него порядок.
Это для
прямая
него
передача.
Контакт.
Да, да, контакт. То есть, это и есть порядок.
Роль гражданского общества.
Да, потому что при контакте достигается порядок.
И
контроль.
И контроль.
Да.
И поэтому прекрасно понимаю, что вот эта перестроечная мотивация, которая звучала тогда, она была крайне новой, и поэтому она была как бы интересна. В настоящее время, так или иначе, мы живем уже в новом обществе по очень многим новым принципам, и поэтому очень многие вещи начинают с точки зрения самоощущения быть, как бы восприниматься как абсолютно уже имеющее место, там, допустим, там, свобода слова, свобода передвижения, возможности покидать страну. То есть эти очень многие вещи кажутся обыденными. Что касается ограничения произвола, допустим, произвола, то по многим направлениям поставлены вопросы, связанные с реформированием МВД Российской Федерации, с еще раз уменьшением государственного аппарата. То есть вот следующий момент, который бы хотелось тоже так же честно сказать, немедленного решения вопроса, связанного с тем, что, вы знаете, проснешься завтра и что-то случится, без собственного активного участия этого не произойдет. То есть это процесс, этот процесс сложный, но этот процесс, надо понимать, происходит не только у нас в стране. В настоящее время вот этот сложный процесс, он начинает затрагивать все страны мира. То есть страны мира начинают, и люди в странах мира начинают искать новое самоощущение. Мы не исключение из этого процесса, мы здесь находимся далеко не в самой жесткой ситуации. Другое дело, что нельзя отказывать себе от того, чтобы становиться активным участником этого процесса.
Но ведь согласитесь, что во многих странах мира как раз проблема контакта решена. Там не решена
абсолютно проблема,
если угодно, инструментальной реакции на контакт. Неизвестно, что сделать, когда проблема есть, но она поставлена. В России есть ситуация, когда проблемы не ставятся обществом, и почту не дают поставить проблему.
Есть проблема гражданского общества, несомненно, совершенно. И поэтому вот навыка гражданского общества у нас пока развитого навыка нет. И поэтому в том числе и законодательно есть попытка создать этот навык, создать уровень того, чтобы этот навык воспринимался как значимым, если угодно.
Ну, будем, во всяком случае, воспринимать как итог этой программы то, что вы фактически людям говорите, что без их собственного активного участия в жизни страны не может быть никаких реальных преобразований, что они просто должны призывать к каким-то изменениям и требовать от власти ответа, а быть активными участниками выработки, если угодно, инструментария. Это
форма
ответа и формы.
Форма покидания страны не спасет, это правда. Важно бороться за свою страну.
Поблагодарю представителя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по конституционному законодательству Владимира Плигина за участие в этой программе. Спасибо, что пришли к нам в последние дни пленарных заседаний Госдумы. Поблагодарю слушателей за то, что они были с нами в эфире, который провел Виталий Портников, продюсер Наталья Флоринская. Спасибо, что были с нами. Будьте здоровы. Осталось только вам напомнить, что сейчас Дмитрий Волчек подведет итоги дня в программе «Время свободы». Основные темы выпуска. В деле о российских шпионах появился загадочный 12-й агент, 12-й апостол. Муртаза Рахимов готов покинуть пост президента Башкирии. Нобелевский лауреат Эли Визель продолжает кампанию за освобождение Михаила Ходорковского.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Нобелевский лауреат Эли Визель о Михаиле Ходорковском.
Комментарии экспертов.
Экономисты о том, почему в России растут государственные займы.
В блогах Свободы.
Запретное искусство, истинная религия. Феликс Шведовский о процессе над искусствоведами.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.